Приходский дом в Лосицах и его обитатели. Приходский дом отца Рафаила в деревне Лосицы представлял собой самую простую деревенскую избу, одну комнату. Но в остальном здесь все было необычно. На печи жил бесноватый Илья Данилович. Могучий старик, который и на землю-то спускался нечасто. Никогда, ни до, ни после, я не встречал никого подобного Илье Даниловичу. Когда он начинал рассказывать, не имело значения, о давно ли минувших годах или о недавних событиях, слушатели невольно замирали, понимая, что столкнулись с чем-то совершенно уникальным. Илья Данилович обладал поистине эпическим складом ума. Наверное, за всю мировую историю так излагали только Гомер, Толстой и бесноватый Илья Данилович. Память его была невероятна. Вспоминая, скажем, какой-нибудь случай из собственного военного прошлого, он перечислял имена офицеров и солдат, их звания, годы рождения и гибели, имена жен и невест, названия их родных городов и сел. А оружие, которым они сражались, будь то трехлинейка или гаубица, Илья Данилович описывал не менее завораживающе, чем был воспет щит Ахилла в Илиаде. К вере Илья Данилович пришел особым образом, и именно благодаря беснованию. Потому что, как говорил отец Рафаил, без беснования Илья Данилович, красавец и богатырь, ничего в этом мире не боявшийся и живший по одному закону плоти, к Богу вовек бы не пришел. А требования плоти, по рассказам самого Ильи Даниловича, у него бывали такой силы, что, не говоря уже о любовных похождениях, однажды в 41-м, ночью, на передовой, он до того оголодал, что не выдержал и, как сомнамбула, пошел на запах тушенки к вражеским окопам. Немцы сначала всполошились, но стрелять не стали. Решили подождать, пока этот русский ввалится к ним в окоп. А когда разобрались, зачем он явился, дали ему каши с тушенкой. Так что Илья не только сам наелся, но и набил кашей каску и карманы для голодных товарищей. Вернувшись с фронта, бравый солдат, не откладывая дело в долгий ящик, выбрал себе самую красивую невесту. Но очень скоро выяснилось, что характер у молодой жены, а особенно у ее мамаши, на редкость скверный. Илья затосковал, но разводиться в те годы, да еще в рабочем поселке, было не принято. Утешение, конечно же, быстро нашлось. Илья работал водителем на дальних рейсах и, рассказывая свою историю, покаянно поведал мне, что не только в родном городе, но и в каждом городе на постоянных маршрутах у него были любовные подружки. Жена быстро узнала об этом, однако ни скандалы, ни уговоры, ни правкомы, ни товарищеские суды на Илью не действовали. Тогда оскорбленная супруга решилась на крайний шаг. Она нашла ворожею, и та, как говорят в народе, сделала Илье на смерть. Помнится, я с большим недоверием отнесся к этой части повествования Ильи Даниловича. А он даже ухом не повел и продолжал. Как-то, возвратившись поздно вечером из очередного рейса, он подошел к своей калитке и увидел во дворе незнакомую женщину. Удивительным в этом было то, что женщина ростом не меньше 5 метров, головой достигала крыши. Старше средних лет, простоволосая, с длинной косой, она была одета в старомодный сарафан. Не обращая на Илью никакого внимания, гигантская гостья обошла вокруг дома, что-то бормоча под нос, без труда переступила через штакетник и скрылась в темноте. Илья, как простой советский человек, в мистику отроду не верил. Вдобавок он был совершенно трезв. Так что, когда первая отрыв прошла, он сообразил, что все это ему привиделось от усталости после долгой дороги. Зайдя в дом, он увидел жену и тещу, заботливо суетящихся вокруг щедро накрытого стола. Это показалось ему странным. Такого внимания от скандальных баб Илья давно не помнил. Между тем его приветливо усадили, теща налила водочки, и началось небывалое угощение. Вспомнив о непонятном видении во дворе, Илья все же спросил, не случилось ли чего необычного перед его приходом. Женщины дружно замахали руками и заверили, что ничего особенного не было, да и быть не может. Водочка полилась еще обильнее, и скоро Илья забыл обо всем. Очнулся он наутро в супружеской постели. Жены рядом не оказалось. Илья решил, что пора вставать, но, к своему удивлению, не смог этого сделать. руки и ноги не слушались. От страха он попытался закричать, но наружу вырвался только слабый стон. Спустя час, который показался Илье страшной вечностью, пришли жена, теща и еще какая-то женщина, поразительно похожая на ту, которая ему привиделась вчера в саду. Только теперь она была обычного человеческого роста. Не обращая внимания на стоны Ильи, женщины без стеснения рассматривали его и о чем-то шепотом переговаривались. Потом они ушли. И Илья снова остался один. Только к вечеру снова появилась жена. Но теперь уже с местным врачом. Илья слышал, как она, всхлипывая, рассказывала про то, что муж вернулся из рейса, крепко выпил, лег спать и вот с утра не может подняться. На следующий день больного отвезли в районную больницу. Там он провел больше месяца. Врачи так и не смогли разобраться в причинах странного недуга и выписали высохшего, как щепку, Илью умирать домой. Дома его подстерегал настоящий кошмар. Жена и теща не скрывали своего торжества и с нетерпением ждали смерти неверного мужа и обидчика. Когда Илье стало совсем худо, жена даже пригласила домой гробовщика и помогала ему снимать мерку с еще живого, бессловесного супруга. Так и не поняв, что с ним происходит, Илья примирился с мыслью о скорой смерти и ждал конца почти безропотно. Но однажды, улучив час, когда женщин не было дома, к Илье, уже совершенно недвижимому и немому, пришел его фронтовой товарищ и привел с собой одетого по-мирски священника. Тот предложил умирающему здесь же на смертном одре окреститься и просить помощи у Бога. Больной, хотя и плохо понимал, что это значит, но единственным доступным ему движением, кивком головы, выразил согласие. После крещения чудес не произошло, если не считать того, что Илья так и не умер. Жена и теща были вне себя от злости. Прошел еще месяц, к концу которого Илья, хотя и с огромным трудом, стал понемногу подниматься с постели и еле слышно говорить. Во всем прочем, состояние его оставалось ужасным. Как-то к нему снова пришел фронтовой друг, собрал Илью, посадил на поезд и повез на перекладных через всю страну в Псково-Печерский монастырь к старцу, архимандриту Афиногену. Илья попал в незнакомый и странный для него мир. Но после беседы с отцом Афиногеном, за которой последовали первые исповеди и причащения, он, что называется, воскрес. Еще через неделю Илья был полностью на ногах и с каждым днем набирался сил. Он быстро нашел общий язык со старцем. Оба были простые люди из крестьян. Поэтому, когда отец Афиноген поведал Илье, что жена навела на него порчу, и он, не имея никакой духовной защиты, должен был умереть, Илья сразу ему поверил. А кому же еще верить в этом мире, где только старик-монах смог его спасти? Больше Илья Данилович не возвращался домой. Он сделался странником. Временами жил и трудился в монастыре, временами ходил по России, от церкви к церкви. Паспорта у него уже давно не было. Так он постепенно состарился, но физически продолжал оставаться могучим и здоровым. Таким я его и застал на приходе у отца Рафаила. Еще одним жителем приходского домика в Лосицах был инок Александр. Студент Брянского педагогического института, он несколько лет назад, придя к вере, оставил все и тоже пошел странником по России. Хотя ничего подобного истории Ильи Даниловича с ним, слава богу, не случалось. Александр оказался в Псково-Печерском монастыре, но через 2 года примкнул к группе монахов, восставших против наместника, и снова ушел странствовать. В конце концов, его приютил у себя на приходе отец Рафаил. Тогда Александру было 28 лет. На костяшках рук грубые мозоли, следы многолетних занятий карате. Мы любили гулять по полям и лесам и делали себе для прогулок легкие посошки из орешника. У всех они были кривоватые, и только посох Александра был идеально прямой, выкрашенный в черный цвет. Как-то на привале я решил поближе рассмотреть эту красивую вещицу, но, к своему удивлению, еле-еле смог ее поднять. посох оказался тяжеленным стальным ломом. На вопрос, зачем Александру такое грозное оружие, инок ответил, что этот посох дает ему возможность хоть немного поддерживать физическую форму. Отец Александр был молчалив и все свободное время уделял чтению творений древних святых отцов. Спал он в отдельной каморке, отгороженной горбылем. Жилище свое Александр запирал на ключ, что было немного странно, поскольку изба отца Рафаила закрывалась чисто символически, на щеколду. Однажды я мыл в доме полы, а Александр вышел куда-то, оставив свою каморку открытой. Я не выдержал и заглянул туда. В каморке на полу стоял сколоченный из грубых досок гроб. От неожиданности я так перепугался, что как ошпаренный выскочил из его убежища. Переведя дух, я поинтересовался у Ильи Даниловича, что это означает. Тот со своей печи ответил, что в этом гробу инок Александр спит, потому что монах всегда должен помнить о смерти. Так, оказывается, поступали многие подвижники. Несмотря на столь суровый образ жизни, Александр сочинял по-настоящему талантливые стихи и музыку к ним. Получались песни, теперь хорошо известные, разошедшиеся на дисках и кассетах, опубликованные в многочисленных сборниках с предисловиями наших самых известных писателей. Инок Александр давно уже пострижен в монашество с именем Роман в честь древнего святого византийского поэта Романа Сладкопевца. Тогда же, в Лосицах, он сочинял и пел свои песни по вечерам под гитару. Если, конечно, разрешал отец Рафаил, который, хотя и считал это занятие совсем не монашеским, но послушать Александра все же иногда любил. Вот одна из этих песен.
Уже вечер, друзья, уже вечер, и луна свою лампу зажгла. Так оставим же праздные речи, оторвемся на миг от стола. Белой скатертью стол застелили, понаставили ясты вино. Целый день веселились и пили, и никто не взглянул за окно. За окном никакого ненастья, листопад не шуршит в этот час, словно душу осеннюю настежь отворила природа для нас. И, быть может, не стану пророчить, где-то путник в нелегком пути, но под светлую исповедь ночи он надеется все же дойти. Благодать исполненной кущи, пруд заросший туманом кади, тебе, одиноко идущий, и тому, кто тебя приютит. Так давайте ж поднимем бокалы, своим бытом простым дорожа, чтоб его теплотой обласкала сердобольная чья-то душа. Кто же ты, неизвестный прохожий, далеко ль путь дорога лежит? Почему так меня растревожил твой блаженный задумчивый вид? В твоем сердце молитва святая разгоняет душевную тьму. Может, скоро и я все оставил, помолясь, посох в руки возьму и крестами себя пообвесил, побреду неизвестно куда, заходя в близлежащие веси, стороной обходя города.
Мы записывали эти песни на магнитофон, а потом я их привез в Москву. Как-то много позже меня направили с поручением к патриарху Пимену в его резиденцию в Чистом переулке. Там, ожидая в прихожей, я с удивлением услышал из покоев патриарха запись песен отца Романа. Патриарх Пимен сам был прекрасным певцом и поэтому мог ценить настоящее церковное творчество. Частыми гостями на Лосевском приходе были еще два человека. Иеромонах Никита, самый близкий друг отца Рафаила, и диакон Виктор. Отец Никита тоже был постриженником Псково-Печерского монастыря. В 13 лет он, ленинградский пионер, ушел из дома, где никому не был нужен. Отец Никита так и говорил: «Еще тогда я понял, что человек в этом мире не нужен никому, кроме себя и Господа Бога». Как пионер мог до такого додуматься, остается загадкой. Но так или иначе, мальчик скоро очутился на приходе у удивительного подвижника иеромонаха Досифея в деревеньке Боровик, в 60 километрах от Пскова. Там он и вырос при старце, на псалтире, древних патериках, изучая словесность по аскетическим книгам, написанным в V веке, «Лествице» и «Авидорофею». Мирской жизни он почти совсем не знал. В школу мальчик больше не ходил, но вырос умным, по-своему очень образованным и добрым юношей, к тому же высоким, стройным и необычайно красивым. Перед армией отец Досифей отправил его на год в Псково-Печерский монастырь немного разобраться в жизни 20 века. Там он и подружился с отцом Рафаилом, а когда вернулся из армии, сразу подал прошение в монашество. В тот же год, когда отца Рафаила отчислили из монастыря, старец отца Никиты, иеромонах Досифей, попросил псковского владыку митрополита Иоанна благословить его удалиться в скит, дом в 2 километрах по реке от села Боровик, среди псковских лесов и болот. Митрополит, зная о высокой жизни подвижника, благословил это уединение, а на освободившееся священническое место назначил отца Никиту, который лучше всех знал и храм, и людей в Боровике. Так молодые иеромонахи оказались на приходах километрах в 200 друг от друга и по возможности наведывались то в один храм, то в другой, помолиться вместе, совершить литургию, подсобить по хозяйству. Наконец, еще одним завсегдатаем в Лосицах был недавно рукоположенный диакон Виктор, присланный на приход к отцу Никите для прохождения диаконской практики. Отец Виктор совсем недавно вышел из тюрьмы. Отсидел он 7 лет по политической статье. Диакон очень хотел вступить в монашество, но митрополит Иоанн, древних лет мудрый добрый старец, сумел получить разрешение у псковского уполномоченного по делам религии только на то, чтобы бывший заключенный стал диаконом. Причем на самом глухом приходе, а никак не в людном монастыре. Хотя и диаконское рукоположение бывшего политического заключенного по тем временам уже было событием из ряда вон выходящим. Из тюрьмы отец Виктор вынес непоколебимую веру в Бога, полное презрение к любым трудностям и такой веселый нрав, что от его неиссякаемых рассказов мы в самом буквальном смысле в изнеможении падали под стол от смеха. Последнее обстоятельство выглядело как-то совсем уж не по-монашески, и мы старались с этим бороться по мере сил. Но сил хватало лишь до очередного рассказа отца Виктора. А еще он привнес в нашу благочестивую жизнь тюремную лексику, от которой, как мы его ни корили, освободиться так и не смог. Больше всего пострадал от этого филологического бедствия простосердечный отец Никита. Диакон Виктор решительно появился в его тихом уголке со своим хохотом, немеренным оптимизмом и тем самым кошмарным зэковским жаргоном, который отец Никита, к нашему ужасу, немедленно перенял. За отцом Виктором вдруг как-то сразу закрепилась кличка «Старчишка». Это было само по себе удивительно, потому что мы никому и никогда прозвищ не давали. Но для этого сидельца кличка возникла как-то сама по себе, совершенно естественным образом. Помню, как-то в начале осени я приехал в Боровик к отцу Никите. Продукты и деньги, привезенные мною из Москвы, закончились очень быстро, поскольку здесь гостил не только я. Собрались такие же молодые, оголодавшие после Успенского поста, отец Рафаил, инок Александр, диакон Виктор и бесноватый Илья Данилович. Последний, правда, был лет на 30 нас старше, но обладал вполне молодым зверским аппетитом. Итак, истребив подчистую доставленные из Москвы продукты и до аллергии объевшись яблоками нового урожая, мы окончательно приуныли. И решились на последний в таких случаях шаг – ехать в Псков просить денег у нашего митрополита владыки Иоанна. Этот владыка был, наверное, самым старым в те годы архиереем Русской Православной Церкви. Чего только он не испытал в своей жизни. Высокий, могучий, совершенно седой, он был необычайно добр, особенно к монахам. Так что мы были уверены, он поворчит, но в конце концов нам не откажет. Владыка лет 40 безвыездно сидел в своей епархии и занимался только церковными делами. Он был единственным архиереем во всей русской церкви, который мог позволить себе не выезжать на архиерейские и даже на поместные соборы в Москву. Там на него, по-видимому, давно махнули рукой. Митрополит хорошо знал и любил отца Никиту, поскольку принимал участие в его воспитании с тех пор, когда тот еще школьником сбежал из дома на приход к старцу Досифею. Конечно, владыка хорошо представлял, насколько бедно живут его монахи на дальних приходах. Знал, но все-таки посылал их туда служить. Ведь лишь благодаря тому, что в храмах совершались богослужения, власти не решались закрыть их или разрушить. Вообще, почти на всех дальних приходах в Псковской епархии несли служение монахи или одинокие священники. С женатым батюшком, да еще и с детьми, здесь пришлось бы совсем туго. Отец Никита рассказывал, что за месяц у него с трудом набегало жалование рублей 25. Это и понятно. Старые крестьянки, которые обычно составляли приход таких храмов, были незажиточнее своих настоятелей. Священники помогали этим, как правило, брошенным родными детьми и внуками старухам то дров нарубить, то крышу починить. А иногда на последние копейки покупали им еду и лекарства. Деньги у батюшки появлялись, как правило, лишь тогда, когда деревенский почти неверующий народ приходил на крестины или приносил в храм отпеть покойника. Но монахи о деньгах не думали. Или, если уж быть до конца честным, думали о них в последнюю очередь. Заняв рубль на автобус, мы для пущей жалобности все вместе отправились к владыке. Дома оставили только Илью Даниловича сторожить храм. По всей Псковщине заезжие воры то и дело грабили церкви. В автобусе народу было немного. И мы вчетвером, отец Рафаил, отец Никита, отец Виктор и я, удобно расселись. Пассажиры посматривали на нас с интересом, а некоторые и с умилением. В те годы нечасто удавалось встретить молодых монахов вот так спокойно в рясах и с посохами, путешествующих по советской стране. До епархии мы добрались благополучно. Правда, так увлеклись разговором, что в Пскове чуть было не пропустили нужную остановку. Но отец Виктор в последнюю секунду закричал на весь автобус: «Отцы, быстро роги мочим!» Опрометью выкатившись из автобуса, мы все-таки успели заметить потрясенные лица пассажиров. Но нам было не до них. Впереди лежала заветная улица, которая хотя и носила имя большевика Яна Фабрициуса, но здесь располагалось епархиальное управление с архиерейским домом. Советская власть вообще любила предоставлять места для епархий то во втором коммунистическом тупике, то на улице Карла Либкнехта. Владыка встретил нас в своем кабинете, сидя в глубоком кресле. Мы по очереди подошли к нему под благословение и жалобно заныли про свою горькую долю. Владыка слушал, но с места не поднимался. Это нас сразу насторожило. Может, он хотел поподробнее выяснить все обстоятельства нашего бедственного жития? А может, у него самого с деньгами сейчас было не густо? Как бы то ни было, но мы заволновались. Отец Рафаил даже вытолкнул меня, как самого маленького и худенького, вперед. Но и это не подействовало. И тогда перед архиереем выступил отец Никита. Он никогда не был оратором, к тому же еще и заикался, но сейчас на него, по-видимому, от голода снизошло вдохновение. «Владыка святый!» – отчаянно начал он. «Какая жизнь в натуре! Держимся вообще на последних! Роги отваливаются! Денег нет! Еды нет! Зубы на полку ложим! Покойников и тех нет!» Владыка так и обмяк в своих креслах. А нам речь понравилась, и мы дружно закивали. Хотя, конечно, отец Никита от волнения несколько необдуманно употребил воспринятый им от отца Виктора выражение. А говоря о покойниках, он, разумеется, имел в виду денежные средства, которые поступают в храм за отпевание. Но все вместе вышло, наверное, слишком уж сильно для престарелого архиерея. «Батюшка, дорогой! «Где ты таких слов набрался?» — обратился ошеломленный владыка к отцу Никите. Архиерей не слыхивал подобных выражений уже лет 60, с тех пор, как отбывал заключение в 20-е годы. Тут вперед вышел старчишка Виктор и вызвал огонь на себя. «Владыка святый, это я, старый баклан, при нем языком мелю, никак не отвыкну. Вы уж на Никиту не сердитесь, я во всем виноват!» Покаянно забасил он и даже ударил себя в перси. Но, видно, речь отца Никиты произвела на архиерея яркое впечатление. Он грузно поднялся из своих кресел, подошел к столу, покряхтел немного и достал из ящика 100 рублей. Нам такие деньги и не снились. Архиерей повертел купюры в руках, прикидывая, не многовато ли будет, но не стал мелочиться и протянул деньги отцу Рафаилу, как старшему. Благословляя нас в дорогу, он все же сказал: «Ты, Никитушка, уж лучше того, больше по-церковно-славянски читай». Отец Никита горячо пообещал исправиться, и мы, счастливые, покинули архиерейский дом. Жизнь продолжалась. Правда, был постный день, среда, и нельзя было сейчас же съесть мороженого, но мы готовы были потерпеть до завтра. Но купив еды себе и гостинцев деревенским старухам, мы вернулись домой. А на утро пришла телеграмма из епархиального управления, в которой сообщалось, что указом митрополита Иоанна диакон Виктор переводится из Покровского храма села Боровик в храм Архангела Михаила деревни Толбицы. В этом храме служил всеми уважаемый пожилой священник отец Андрей. Расчет архиерей был прост. На отца Андрея жаргон диакона уж точно не повлияет. Этот образованный, интеллигентный батюшка отсидел в лагерях, кажется, лет 20. При этом никто никогда не слышал от него таких слов, какими подчивал своих слушателей старчишка-диакон Виктор.